сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. И тема сегодняшней программы, она сформулирована из стихотворения, которое всем нам с детства знакомо, стихотворение Сергея Михалкова «Я поведу тебя в музей». Но в том стихотворении шла речь про Ленина. У нас сегодня разговор совершенно другой, именно про музей. И начать его хочется с вопроса: уважаемые родители, а часто ли ваш ребенок утром в выходной начинает вас теребить настойчивой просьбой? Пошли в музей. Если опросить детей, то не знаю, будет ли музей в числе их любимых мест для посещения. Мы сегодня поговорим о музее и детях. Как с ребенком ходить в музей? Чем отличаются сегодняшние посетители музеев, именно дети, от посетителей прежних поколений? И как под запрос нового поколения меняются сами музеи? Как они меняются под восприятие современного человека? Мой гость сегодня Алексей Григорьевич Бойко, главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Добрый день.
Добрый день.
Ну, хорошо. А на первый взгляд, там зоологический музей, туда интересно сходить, потому что там скелеты. Этнографические, всякие одежды, предметы необычные есть. В Эрмитаж можно ходить мальчиком в рыцарский зал. А вот как научить ребенка смотреть картины, это вопрос. И я, наверное, начну с иллюстрации такой собственной, когда мы с ребенком, учеником начальных классов, приходим в Эрмитаж, уже не первый раз, он сразу же говорит, значит, мы идем к часам павлину, мы идем смотреть коней в рыцарском зале, и мы идем к мумии. А все эти картины вот не нужно смотреть. Но при этом, проходя к упомянутым экспонатам, он неожиданно остановился в зале Рембрандта, и, или вы меня отправите, Рембрандта, и достаточно долго стоял перед картиной старика и отошел от нее со словами: какой злой старик, у него какие недобрые глаза. Вот можно для начала прокомментировать эту ситуацию? Мы идем только туда, куда ожидаем, или мы же проходим что-то еще по ходу? Как бы вы отреагировали на эту ситуацию?
Мне кажется, что самое такое замечательное у вас получилось вместе с этим учеником второго класса. Да. Вот вы же не помешали ему остановиться около этой картины. Вы могли бы вполне...
Побежали быстрее к мумии.
Да, побежали быстрее к мумии, как мы и планировали, да. Как мы и хотели. Как ты хотел, так и пойдем. Вполне можно было сбить это восприятие, этот контакт. Этого, слава богу, не случилось. И дальше вы, по-моему, словно прочитали все то, что рекомендуют музейные асы. Да? Вы поговорили вместе с ним, вы отреагировали на то, как он это воспринял. Вы это настолько зафиксировали для себя, что мы сейчас продолжаем с вами разговор об этой ситуации. Тут лучшего желать, наверное, и не надо. Вообще, музей же такое пространство, которое полно неожиданностей. С одной стороны, это маршрутизированное пространство, благодаря всем усилиям музейных сотрудников. Иногда мы приходим в большой музей, и там, например, в Метрополитене, есть пометки, вот это шедевр. Ты идешь по этим красным меткам, красным линиям. И музей сразу представляет те экспонаты, на которые ты должен обратить внимание. Сейчас, когда у нас пандемия, прокладываются специальные маршруты, от которых нельзя отклониться, на самом деле, в музее во время посещения. Маршруты до пандемии прокладывались в некоторых крупных музеях туристическими потоками. Если вы вспомните там, Петергоф, Большой дворец или Ватикан, то там достаточно трудно было просто свернуть с заданного маршрута из-за плотности потока человеческого, ну, из-за какой-то организации пространства.
Но это такие стихийные маршруты, они не запрограммированы.
Запрограммированы.
А, именно запрограммированы.
определенные маршруты. И я просто хорошо помню свое ощущение. Вот, это был даже не разгар туристического сезона. Но я хотел свернуть с этого общего, так сказать, трафика музейного. И я понял, что мне так трудно сделать, я пошел вместе со всеми. В этом смысле музей – пространство маршрутизируемое обязательно. Так складывается вот наше музейное обустройство. Но это пространство абсолютно неожиданных впечатлений, сбоев маршрута, отклонений. И на самом деле сегодня даже в работе методистов с курсоводами или с теми, кто проводит арт-медиации в музее, все время речь идет о том, как важно эти маршруты, четко себе представляя, понимать, как легко ты можешь и по каким основаниям от них отклониться. Что же говорить о ребенке, который, с одной стороны, слава богу, вы дома продумали, куда вы или договорились.
Или так случайно получилось?
Ну, как-то обговорили, да, вот куда вы пойдете. Но вы легко сбились с этого маршрута.
И это продуктивная история.
Это в музее правильная история. Угу. Это музейная история. Потому что в какой-то степени вот эта сокровищница, знаете, когда говорят сокровищница, имеют в виду множество высоких ценностей. Но сокровищница – это все-таки часто и что-то неупорядоченное. Знаете, какое-то такое множество всего яркого и притягательного. А что тебя притянет из всего этого многообразия? А что для тебя потускнеет там? Это вопрос не сокровищ, а тех, кто их ищет.
Скажите, пожалуйста, а вот сегодняшние дети, я помню свое детство, и, естественно, мы тоже ходили в музей, для меня это была такая, в общем, мука. Там всегда надо стоять, там всегда, это очень сложно, очень жестко организованное пространство с точки зрения дисциплины. Есть вот эти пресловутые грозные бабушки на стульях, да? То есть ребенок, идя
бабушки
в музей...
Бабушки хорошие. Хороших бабушек.
Бабушки прекрасные, но для ребенка они выступают, если он что-то не так делает, в виде все-таки угрозы, да? Очень часто так воспринимаются. Mm-hmm. И ходить еще до того, как мы вошли в дверь, приходить в сильно заорганизованное пространство... Ну, наверное, это непросто, да, и не всегда хочется. Скажите, сегодняшние дети, вы их много видите, они по восприятию другие, чем те, кто были там 20-30 лет назад? Или дети всегда дети, и ничего не поменялось? Есть какая-то поколенческая история изменений?
Знаете, поколенческая история существует на какой-то, может быть, стилистике мышления, в готовности обратить внимание на то, а не на другое. Она не очень в музее, по крайней мере, проявляется в отношении к музейной дисциплинарности.
Так.
Почему? Да потому что, наверное, при всем том стремлении сегодня музея удивить, увлечь и развлечь, предложить игровую какую-то программу, он все равно остается достаточно, как вы правильно заметили, жесткой структурой какой-то, да, пространством со своими правилами. Вот в любом случае, пространство со своими правилами. В этом отношении, мне кажется, важно, чтобы так и формировалась исходная на него установка. Да? Есть пространство, где мы устанавливаем правила, есть пространство, где мы думаем, как эти правила, что делают с нами, что мы с ними делаем. Да? В этом смысле музей... Видимо, какая-то подготовка даже к посещению, какой-то образ музея, который складывается до него взрослыми, какими-то флюидами иными, да, ребенок в этом смысле настраивает. Да? Поэтому есть примеры такие, я бы сказал, сегодняшних технологичностей. Ну, скажем, когда я начал одно занятие с ребятами в музее, я понял, что они не могут ни на меня посмотреть, ни на Брюлова.
Почему?
Потому что они пришли с телефонами. И потому что они были все там. Они мне сказали «здравствуйте», не поднимая головы. Да, и была учительница рядом с ними, которая...
Начала почти, ругаться.
Почти начала, да. Ругаться мало. Она декретировала, чтобы они мгновенно выключили эти телефоны. И я перехватил эту учительскую инициативу. По одной простой причине. Я понимал, что сейчас дети будут со мной как-то идти хотя бы между картинами Брюллова в плохом настроении. Вот, все правильно.
Вы не хотели выступать жалкой заменой телефона?
Да. И главное, я даже не думал о том, что я заменю телефон. Это вообще невозможно, к счастью или к сожалению. Он незаменим. Я думал не о своей функции, а о том, что они будут в плохом настроении. Да? Значит, к искусству придут люди определенного возраста в плохом настроении. Это дурное начало.
Смотрите, интересно.
Поэтому я уже захожу эту историю, да? Я сказал, ребят, у меня к вам большая просьба, включите по возможности ваши гаджеты, но скоро я вас попрошу обязательно к ним вернуться, и мы воспользуемся этой удивительной возможностью, которая у вас в руках. Я вам это обещаю, только давайте немножко потерпим, дойдем до этого мгновения, когда нам действительно это будет нужно.
И как вы их использовали?
Очень просто, когда мы подошли как раз к последнему дню Помпеи, то у нас была возможность найти очень важные сведения о том, что изображено, о тех предметах, которые изображены, о тех мотивах, которые представлены. И более того, понять то, что они нашли, соответствует тому, что они видят. Или где на самом деле какая-то историческая или художественная истина в том, что они нашли, или в том, что они видят, или в том, что они видят, плюс к тому, что они нашли. И это оказалось для них очень интересно. Их телефончики были не зря использованы, принесены в музей.
Смотрите, что тогда получается. Это специально организованное, такое жестко регламентированное пространство. И пример, который вы сейчас привели, он как раз о том, когда в него входит не совсем готовый человек, да? Ну, имеется в виду, не настроился или, ну, вот, остались сидеть в телефонах. Знаете, готовясь к сегодняшнему разговору, я посмотрел, что есть целый ряд книжек, посвященный тому, как готовить ребенка ко входу в музей, как говорить с детьми об искусстве, пойми, почему это шедевр, почему в искусстве так много голых людей, да? А может быть, мой пример еще один вас покоробит, но готовность ко входу в музей, может быть, формируется и фильмами «Индиана Джонс», «Ночь в музее» и «Мумия». Можно здесь комментарий, как, если мы говорим о родителях, готовить ребенка к тому, что мы пойдем в музей не первый раз, да, или первый раз, чтобы его эта история заинтересовала. То есть это место для подготовленного зрителя. Что может здесь сделать родитель?
Очень много. Прежде всего, я начну с настроения и с какого-то самоощущения во всем этом путешествии. Вот рамка для взрослого – хорошее настроение ребенка и свое собственное. Да, то есть если подготовка к посещению музея начинается с какого-то, какой-то тревожной интонации.
Мы с тобой пойдем в музей, да, нам надо себя вести хорошо.
Да, не надо. Тогда лучше не идти в музей. Угу. Потому что он достаточно, повторяю, обладает собственной требовательностью. Все равно вы ее ощутите, вы никуда от нее не денетесь. Поэтому очень важен исходный, душевный, позитивный, я же знаю, как хотите, но именно позитивный настрой.
Ну, а что делать надо? Ну, вот для того, чтобы посещение музея легло на
устройство. Начать с хороших интонаций в разговоре с ребенком, да, с хорошего собственного настроения. Вот, не надо идти в музей, потому что вы запланировали пойти в музей вчера вечером, но сегодня у вас заболела голова с утра, и вы решили себя преодолеть, но пойти в этот запланированный поход в музей не надо. Не надо. Придет другой момент. То есть первый тезис. Да? Пожалуйста, идите в музей с ребенком, когда у вас точно хорошее настроение. Вы настроены сами. Это поможет, как-то, я полагаю, и вашему чаду так настроиться. Второе. Очень многое зависит от того, каковы вы и как ваш ребенок. Каков ваш ребенок, да? Потому что дети все ведь в этом отношении тоже разные. Кому-то нужна предварительная договоренность и ориентация. в той будущей деятельности. Я знаю таких маленьких детей, с которыми важно предварительно договориться, что мы будем там делать. И проговорить это заранее. А другие дети, наоборот, ищут приключения, ищут неожиданности какой-то. Поэтому здесь вот как подготовиться, зависит от того, как вы понимаете, что в этом отношении представляет собой ваш ребенок. Какой,
я не просто из спонтанности. Я должен рассчитывать на какую, да. Что я хочу вынести из него, имеется в виду сущное впечатление.
Конечно. То есть, если ваш ребенок склонен к спонтанному приключению или к какой-то предварительной взаимной договоренности, соответственно, так и стоит делать. Ну и, конечно, ведущий собственный интерес. Почему там очень популярны во многих музеях мира такие книжки, что ребенок может показать взрослому в музее?
Как ребенок, и что?
Как может ребенок провести папу и маму по музею? Да? Вот в этом отношении, если вы думаете о посещении, нельзя ли сразу предположить, что потом он вам что-то покажет? Он для вас что-то в музее сделает интересное. И иногда музеи действительно этому напрямую помогают, предлагая вот такие и цифровые, теперь уже, а до этого были печатные пособия, в прямом смысле слова, помогающие, да, пособия, материалы. Вы вместе с ними как-то осматриваете экспозицию, что-то делаете, потом ребенок делает что-то весьма самостоятельное, где вы рядом находитесь, и потом он вам что-то открывает в музее.
Может, приведете, ну, примеры конкретных таких, что хорошее в этой области есть?
Ну, замечательно в этом смысле работают американские музеи. Да, в Метрополитене это пособие много лет обновляется, движется.
Именно адресованное детям?
Да. 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 Проведи маму и папу по музею. Но начинается совместного посещения, естественно. То есть, когда вы отправляетесь в музей, думая о том, что затем ваш ребенок в музее для вас сможет открыть и сделать. Хотя не только вы показываете музей. Далее, все-таки надо для себя определить такой, знаете, характер досуга или решения задачи, или вы хотите какого-то...
То есть мы идем смотреть фламандцев, точка.
Да чего мы хотим? Чего мы хотим? Мы хотим провести хорошо время. Отличная идея в музее. Да? Или... Мы хотим узнать, расширить свое представление к какой-то теме. Да? У нас есть тема. Я никогда не забуду, как я с одним замечательным художником ходил по музею, рассматривая изображение ушей.
Ушей?
Ушей. Как изображены ушные раковины. Мы обошли, по-моему, весь Эрмитаж в поисках решения этой задачи. Ему это нужно было для его картины. Но для меня это было одно из самых интересных путешествий по Эрмитажу. Вот. Поэтому задачи могут быть разные. От кулинарных до историко-художественных, от технических до изучения физиологии, там, не знаю, как анатомии, вернее, да, или техники живописи.
Но это уже более углубленная
история. Да почему? Ну, если можно искать уши, угу. То можно искать и пигменты, да, можно какие-то красочные. По-разному это может быть. Не идите в музей только за тем, что музей предлагает вам. Идите в музей за тем, что интересно вам в музее, может быть, помимо общего предложения. Но, конечно, каждый музей что-то предлагает главное, свое. И это тоже очень важный момент. Посмотрите на все эти возможности, которые музей предлагает. Вот сегодня не стоит думать о том, что я пойду туда, пойду в этот музей с ребенком, внимательнейшим образом не посмотрев сайты музейные. Потому что...
То есть просмотр сайта музея перед посещением?
Обязательно. Обязательно. Сегодня, ну, если у вас... Я могу предположить, что такой возможности нет, тогда я сниму вот это указание обязательное.
Ну, ну, вряд ли сегодня.
Ну, всякое бывает в жизни, да? Вот, но если у вас есть возможность, то обязательно посмотрите музейные сайты. Во-первых, вы там увидите интересные события, даты, которые предлагаются, во что вы можете включиться. Во-вторых, там есть информация, ну, говоря о всех кружках, занятиях, о каких-то акциях, которые музей устраивает для детей. Я думаю, что это очень полезная история.
А сайты каких петербургских музеев вы бы отметили как вот, ну, особенные?
Вы знаете что, сегодня...
Ну, не бывает так, что все хорошо.
Вы знаете, хорошо, плохо.
Ну, понятно, да, некорректно.
Сегодня все сайты музейные максимально насыщены той информацией, которая адресована детям и родителям.
Угу.
Вот в этом смысле там могут быть большие недостатки в сайтах, да, в сайтах, в их образах. Там, да. Но то, что информация, что делать детям и родителям, она есть.
На очень многих, да?
Да, 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 да.
Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании.
Скажите, о чем дети вообще сегодня, может быть, какие-то на уровне коротких историй, спрашивают в музее? На уровне, что вопрос может быть сложный, там какая-нибудь трагическая ситуация изображена в скульптуре, в живописи, а у детей это рождает совершенно другую, неадекватную, смешливую реакцию. Вот что сегодня дети спрашивают в музее, что, может быть, из вашего опыта запомнилось такое?
Видите, в этом смысле вопросы, они, с одной стороны, носят такой характер извечный, да, такой не меняющийся, потому что всех детей всегда интересует физическая сторона искусства. Вес, размеры, как это внесено, как это вынесено из музея. Да, это всегда поражает присутствие этих предметов в музее. Конечно, сюжеты, с которыми они встречаются там, в картинах, да, зачастую вызывают такое недоумение. Да, там, Петр I и царевич Алексей, да, знаменитая картина Николая Николаевича Геда о допросе. Для них вот, бывает непонятно, что это отец и сын, почему они здесь вот так изображены. То есть, на самом деле, это вопросы детей, которым очень хочется, чтобы им помогли изобразительным материалом каким-то. Хочется дополнительных каких-то картинок, подспорья, которое бы помогло воспринять ту картину, на которую ты сейчас смотришь.
Это как ну, действительно сложно понять, если ты не знаешь контекста исторического. Да.
Но при этом они больше готовы еще посмотреть на какие-то разъясняющие картинки, чем послушать какой-то основательный рассказ на эту тему. Вот подспорье из других картинок. Иногда этого хочется больше, чем словесного объяснения.
Да, это интересно, потому что, ну, есть общее место, что сегодняшние дети — визуалы, да, и они видели для своего возраста, для своего опыта больше, чем, например, представители прежних поколений, да? И были много где и компьютерные игры, и мир визуальный. А вот я сталкивался с тем, что когда ребенка, ну, в общем, уже 10-12 лет, не совсем маленького, подводили к картинам Васнецова, Шишкина. На самом деле здесь даже не важно. И когда экскурсовод, искусствовед, начинает рассказывать про технику, про смешение красок, про какие-то особенности манеры художника, ребенок остается к этому, скажем так, эмоционально глух. Ну, да, в общем, у них-то фотоаппаратов не было, а у папы такой мощный Canon, он бы этот лес Шишкина снял намного лучше. Вот это визуальная пресыщенность, это избыточность того, что ребенок видел в своей жизни, она мешает восприятию в музее, на ваш взгляд?
С одной стороны, вот эта визуальная пресыщенность, она накладывает свои стереотипы, я бы сказал, да, на восприятие того, что ты видишь в музее. Вот я сказал о каких-то картинках, которых хочется побольше в качестве разъяснений. Но точно так же, как сегодня учитель рисования видит, как у ученика из-под там, карандаша вырастают какие-то мультфильмы, вырастают какие-то там, не знаю, аниме и так далее, да, прорастают. Вместо той задачи, которую он ставит перед учеником, изобрази русский лес, а это, оказывается, японская графика тебе на поверку. Точно так же вот накладываются эти, я бы сказал, паттерны восприятия, ну, простите уже за слово, но...
Шаблоны.
Шаблоны восприятия, отрисованные той визуальной продукцией, теми визуальными встречами, которые есть у ребенка. И это фильтр, сквозь который они смотрят на тот же «Русский лес» в исполнении Шишкина. Это любопытно. Тут другое дело. Вы спрашиваете, мешает ли это ребенку. Но если мы говорим о том, что ребенок приходит в музей не один, то это интересный процесс. Вот, например, фотографии. У папы какой-то суперфотоаппарат. Очень хороший тезис был бы у какого-то ребенка такой. А почему бы мне сказать в ответ, что Шишкин сам пользовался фотоаппаратом и учил своих студентов в Академии художеств
использовать хорошо, но Брюлов не пользовался, не было тогда фотоаппарата.
А, во-первых, есть фотографии Брюлова изображающие.
Сейчас,
как и Гоголя. Как и Гоголя. Да? Это тоже, кстати, очень интересный сюжет. Они сфотографированы, есть их портреты.
Хорошо, на век назад, когда фотоаппарат точно не было.
А знаете, это небольшая разница между картиной, которая создана художником с фотоаппаратом в руках, Шишкиным, и пейзажем там 17 века, у которого не было фотоаппарата, хотя была камера обскура. Да? Это тема для разговора. Тема для того, чтобы как-то отреагировать в общении с ребенком. Мне кажется, очень интересно. Вот тут за фотоаппарат можно сколько зацепиться. От какого-то отношения первоначального, зачем я смотрю, когда я могу сфотографировать, вот тут можно уйти в сторону как раз таких вопросов неожиданных и ситуаций, которые будут интересны ребенку. Известно, что благодаря Шишкину улучшилось искусство фотографии, техника фотографирования. Это вполне могло бы быть.
Ну, может быть. Просто у меня еще один пример есть, когда мы с ребенком пошли в музей Фаберже, и взрослые люди, которые понимают, какое это мастерство, ходят, ахают. А ребенок смотрит на эти произведения, шкатулки, яйца, какие-то еще уникальные, изысканные вещи, и говорит, ну, сегодня же это вообще можно на 3D-принтере сделать. То есть вот этот технологический взгляд. Мне сын прямо и сказал, у них просто не было таких инструментов, и мы приходим по музеям смотреть, как они раньше выкручивались, чтобы сделать то, что сегодня можно уже сделать. Каждому вот на это что можно ответить?
Ну, умный ребенок, да.
Хорошо, но отвечать-то придется.
Нет, это начало ответа обязательно. Потому что начнем отвечать с конфронтации какой-то, ты не прав, подумай лучше. То мы никакого пиетета к Фаберже не прорастим. Я бы согласился с ним, только предложил бы ему подумать, как же это было тогда, не как это сегодня легко. А мы смотрим на это, восстанавливая те способы жизни, работы, какой-то образов, которые были тогда. Ну, в конце концов, там, сегодня обладаем многими инструментами для создания домов, для строительства.
Чего угодно.
Чего угодно, да. Но пирамиды создавали без этих инструментов. Наверное, если не с небес. Они были к нам поставлены вообще. И что? Это же не обесценивает, не делает неинтересной историю прошлого. Да, то есть посмотреть не с точки зрения, как нам сегодня легко, а с точки зрения того, что достигал человек в те времена. Это, во-первых. Во-вторых, я предложил бы ему мысленный эксперимент. Хорошо. Вот оставляем один зал. Коллеги из музея Фаберже на меня не обидятся, я надеюсь. Оставляем один зал музея Фаберже. Самый прекрасный. И все остальное в музее Фаберже заменяем на то, что создано в 3D-принтере. Все то же самое, что есть в витринах, только
муляжи.
Да, муляжи на 3D-принтере. И отправляем себя в этот музей. Полагает ли молодой человек, задавший этот вопрос, что мы испытаем абсолютно те же ощущения, что и без этой муляжной истории? Или мы почувствуем эту разницу? Она интуитивно как-то будет воспринята. Вот я бы...
Открытый вопрос такой.
Подвесил эту историю.
Хорошо, давайте разведем теперь роли. Значит, в музей очень часто приходишь, заказываешь экскурсию, ее ведет профессиональный человек, который про эту экспозицию все знает, но при этом, когда он 500 раз ее уже произнес, очень часто оказывается, что учета там потребностей аудитории, нет, конечно, бывают специально детские, да, экскурсоводы, но не всегда с этим столкнешься. Вот что может родитель и что может профессионал, работающий в музее. Вот роль родителя. А если обязательно ли прийти, ну, понятно, билет купили в кассе, но мы пойдем вместе с группой, или я готов к чему-то подготовиться заранее и с ребенком пойти по экспозиции сам? Что может сделать родитель?
Я бы здесь, конечно, дополнял эти истории одну другую. Почему? Когда родитель, в принципе, ощущает в себе хоть какую-то возможность самостоятельно пойти с ребенком по экспозиции, не предполагая, что он станет в одночасье после вечерней подготовки экскурсоводом, музейным специалистом. Просто он станет чуточку более подкованным папой, мамой, родителем, да, для своего ребенка. Он сделает что-то предварительное для своего же ребенка, и такое важное. То это обязательно надо делать. То есть если вы чувствуете, что вы почитаете, посмотрите, и с удовольствием со своим ребенком пойдете по музею, подумайте прежде всего об этой возможности. Не думайте о возможности экскурсии. Ничего более хорошего, продуктивного для вашего ребенка, чем ваше совместное путешествие по музею, быть не может. Музеи вообще все-таки идут не за знаниями. Музеи идут за способом, на мой взгляд, за способом существования. Да, за каким-то ощущением особенного своего самого себя и пребывания себя в этом пространстве. Поэтому можете, не думайте о других возможностях, пойдите этим путем. Потом, наверное, если вам было хорошо в музее, вот какое-то время вместе, и вам захочется большего, действительно, нашить свое представление. Какой-то теме, мы с вами думали вначале. Конечно, надо обратиться к музейным профессионалам. И тут очень большой спектр выбора. Потому что есть те музейные сотрудники, которые работают на многолетнее поэтапное развитие детей. В художественных студиях, в кружках музейных. Программы которых рассчитаны на самом деле на несколько лет. Да? И, как правило, этой работой в музее занимаются профессионалы. Ну, как говорят, это междисциплинарная какая-то компетентность. Они владеют и какими-то педагогическими приемами работы, знают психологию. Они внимательны к ребенку, это главное, да? И они владеют той специальной информацией, которую должен владеть человек в музее, знающий его экспозицию и так далее.
То есть начать с себя, потом перейти?
Обязательно, обязательно, если есть такая
профессионал.
И профессионалы, повторяю, очень разные. Это и кружки, и студии с одной стороны. С другой стороны, хотите пойти на какую-то выставку, на какое-то яркое событие музейное вместе с ребенком. Пойдите, но посмотрите. Как правило, сегодня делают детские экскурсии для выставок, например.
А про русский музей расскажите, про свой музей. Что для детей там есть и как это устроено?
Ну, во-первых, для детей есть сегодня, например, уже специальный аудиогид детский. Вот я начну даже с такого простого.
Входит... Чем он отличается от взрослого?
Ну, потому что там сказочные сюжеты, там артисты, которые разыгрывают эти небольшие сюжеты. Да? Там
это объяснение ситуации, что здесь вообще изображено.
Да, да, да. Это сделано увлекательно. Это сделано с учетом того, как это может быть действительно интересно двигаться этим аудиогидом ребенка. Пожалуйста, сделано вот такое, например, приспособление специальное. Да? Ну, у нас есть студии детского творчества, причем их, ну, как минимум две.
При Русском музее.
Да, при Русском музее. И там программы из 2 лет, из 3 лет уже начинают. Это тоже надо себе представлять. Мы говорили в
трехклассники. Да? 2-3 лет?
Да. Вот. И ну, вот интересно, что в советские времена долгое время музеи приглашали с 8 класса. Потом эта планка передвинулась к 5 классу. На моей памяти начальная школа стала ходить. И потом появились уже дошкольники в музее. У нас очень большие, такие серьезные программы для дошкольников вообще-то. А, есть, кстати, и это не курс молодого бойца, но это занятие для беременных женщин в музее.
В чем смысл?
Гармонизация, ну, как всегда, гармонизация. Эти занятия для беременных разработаны совместно с женской консультацией музеем. Потому что то, что смотрят, в том ритме, в котором смотрят, в тех текстах, в тех аудиосопровождениях, которые есть на этих занятиях, продумано все, чтобы было хорошо.
Интересно.
Вот. Есть такое. Значит, кружки. У нас сегодня многое уже есть в каких-то онлайн-версиях, что связано, например, для детей постарше с разными науками и искусством. Химия, физика, математика, как они связаны с изобразительным искусством. Пожалуйста, можно принять участие и в занятиях практических, и даже в состязаниях в Олимпиаде, посвященной, например, химии и живописи. Вот она сейчас как раз запускается, например, в Русском музее.
Это все на сайте? Видно?
Да, конечно. Конечно, это все есть.
Хорошо. А аудиогид, различные кружки.
Экскурсии. Есть экскурсии. Есть...
Разновозрастные?
Вот смотрите, у нас есть Центр музейной педагогики. Да? Там действительно разновозрастные экскурсии у нас присутствуют. У нас, я имею в виду, например, экскурсии на одну и ту же тему. Для
разных
детей
возрастов.
Разных возрастов. По Древней Руси, например, у нас сделан цикл. Для детей начальных классов, средней школы и старших. Ребят совершенно разные предложения. Ну вот. Очень интересные детские, специальные детские экскурсии вот есть такие. Да? Они, между прочим, они разновозрастные уже. Они ориентированы на конкретную возраст, конкретная тема в этом случае. Да? То есть темы могут не повторяться от возраста к возрасту.
Азиз Гурович, а это все, вы говорите, экскурсия. А другие формы существуют, квесты или какие-то более интерактивные вещи?
Когда я говорю экскурсии, знаете...
Просто восприятие людей, экскурсия, это мы ходим от места к месту, да. Нам рассказывают монотонным голосом.
А вот методисты говорят про таком жанре экскурсии, как интерактивная экскурсия.
Так, что это?
Это почти квест, но, конечно, не квест. Но это на самом деле экскурсия, в которой человек много делает слушатель, да?
Оказывается, что он может делать, ребенок, в процессе экскурсии?
Может решать какую-то задачу, которую поисковую, например, которую ему предлагается. У него может быть такой какой-то лист активности сопровождения, который в ходе экскурсии же используется. Сегодня это довольно распространено. Вот квесты есть. Вот эти олимпиады, которые предполагают, что ребята сами ищут ответы на те вопросы, которые у них появляются. Тут весь спектр. Есть интернет-олимпиады сегодня, интернет-конкурсы, которые проводятся и через соцсети, и через сайт.
Хорошо. Можно еще такой вопрос? Вот мы походили, посмотрели, экскурсия, аудиогид, устали. Я вот в одной статье прочитал перед тем, как там такими большими, просто красными буквами было написано, перед тем, как с ребенком ходить в музей, обязательно поешьте. И первое место, в которое надо зайти при походе в музей, извините, это туалет. Mm-hmm. А вот на первый взгляд это такие, не относящиеся к искусству факторы, да? Но они напрямую связаны с тем, чтобы ребенку там было, вот мы про физиологию говорили, да, физиологически комфортно. Но от музея устаешь. Просто пройдешь долго, ноги устали, не в каждом музее можно на полу сесть, посидеть. Мы вышли из музея. Вот можно такой вопрос, как правильно выходить из музея?
Знаете, я все-таки два слова еще об усталости музея, не с вашего позволения, хотел бы сказать. Во-первых, действительно, музей — это такая одна из самых некомфортных в культуре ситуаций.
Некомфортных.
Гораздо менее комфортное пространство, чем кинотеатр или театр. В этом есть некоторая историческая предопределенность, я бы сказал. Так.
В музее надо уставать?
Наверное, да. Вообще люди очень разные по отношению к музейной усталости. Я знал взрослых, прекрасно образованных, интеллигентных людей, пару такую, да, и они не могли в музее быть вместе почти, потому что одной нужно было часа полтора,
а другой
через полчаса бежал оттуда. Да? Это пара любящих друг друга очень заинтересована.
Но он уже все понял.
Нет, он устал.
А?
Это другое. Это не то, что скорость восприятия, да? А это навалившаяся, непреодолимая усталость.
И что с этим делать?
Ничего, просто себя знать в этом смысле. Я с старшеклассниками выезжал там, да, в Москву на целый музейный день. То есть мы заходили в музей, это мог быть ГМИ, это могла быть Третьяковская галерея с открытием. И с закрытием оттуда выходили.
А выползали мертвые?
Очень разные. Выползали все, но очень разные. Иногда почти мертвые, иногда готовые еще сутки провести там. Какой-то перезарядки такой, да? Но, что было очень важно, мы договаривались с ребятами каждый раз, но о каком-то самоконтроле состояния. Я готов был к этому подключиться. Курировал все это, естественно, да? Самоконтроль и состояние. Где, если тебе нужно, ты находишь возможность своего собственного ритма существования в музее, с отдыхом, с каким-то перерывом, да? Но с возвращением к этой деятельности. Вот. Музейная усталость, она, это реальная совершенно проблема, только мы можем превратить ее в какое-то средство увеличения музейных барьеров. Или если мы ее поймем, мы просто будем к этому верно относиться. Музей сегодня очень пытается стать более комфортной средой. Слава богу. Я говорю о музейной усталости какой-то естественной ситуации для музейного посещения. Столь же естественно и пытаться избавиться от этого состояния. То есть создать условия комфорта. Так что здесь у нас...
Но все равно это постижение, такой тяжелый труд.
Да-да. Да.
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 И от этого не надо уходить. Но все-таки как вы выйти из музея? Вышел. Куда пойти? О чем говорить? Есть ли какой-то этап рефлексии? Вот что бы вы здесь порекомендовали?
Во-первых, по возможности говорить в самом музее, обсуждать. То есть мы настолько представляем себе музей как пространство тишины, такое традиционное. Смотрим. И только. Это хорошо. Но еще лучше, если вы пообщаетесь по ходу вашего музейного посещения. Да? А когда вы вышли из музея,
вот выйдя из русского музея, например, знакомого вам, да, вы понимаете, где он находится, что вокруг, куда стоит пойти. Вот конкретно 2-3 точки. Это может быть парк, посмотреть на дом, зайти в какое-то кафе. Вот есть?
Все зависит.
Не уходите от ответа.
Я не ухожу от ответа, я, правда, я знаю жизнь. Не, у меня вопрос нежелание ответить верно, как-то или продуктивно. Нет. Все зависит от того, что вы смотрели, на что вы были настроены, какие именно вы, какова погода. Вышли из музея в более комфортную погоду, вам захотелось вздохнуть, пройти погулять, не знаю, зайти в Михайловский сад, пошуршать осенними листьями, я не знаю, с ребенком. А может быть так? Или вы хотите продолжить это общение? Иногда то, что вы видели в музее вместе, вспоминается спустя погодя. Прорастает.
И, может быть, стоит вообще помолчать?
Может быть, стоит помолчать. Может быть, не надо настраиваться на обязательную рефлексию. По ходу, да. По ходу то, как вот вы идете по музею, хорошо бы постараться вот эти действительно момент сосредоточенности, всматривания, превратить в какой-то отклик друг друга. Иногда это просто мы посмотрели друг на друга. Иногда мы друг с другом поговорили.
Сквозь музей.
Да. Вот там это важно. Но когда вы вышли из музея, мне кажется, главное тут правило, если хотите.
Следуйте за ребенком.
Следуйте за ребенком и сохраните хороший настрой. Вот если, не дай бог, вы вышли из музея и смазали карту будня...
Да, последний раз сюда пришли?
Да.
Это значит полный провал.
Да. И если за музеем последовало что-то противное, мрачное, во что-то вляпались, в самом худшем смысле этого слова, да, это, конечно, лучше этого не допускать. А надо ли поговорить и надо ли помолчать, надо ли пойти в кафе или в сад, выйти, подышать.
Ситуация индивидуальная.
Абсолютно ситуативная.
Спасибо большое.
Спасибо.
С нами сегодня был Алексей Григорьевич Бойко, главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, кандидат искусствоведения. И мы сегодня говорили о том, как с ребенком, хочется поставить в кавычки слово «правильно», потому что правильно не бывает, но как с ребенком продуктивно и полезно можно было бы ходить в музей. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам.
Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.